«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». Понедельник, 19:00. Мы начинаем трансляцию. Для вас, уважаемые подписчики, сегодня тема актуальная, но достаточно сложная. Для кого-то может быть закрытая тема. А точнее, вы ее сами от себя закрываете или стараетесь об этом не говорить. Но прежде я представляю нашего гостя. Эмиль Гасанов, врач-эндоскопист. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Эмиль, прежде чем мы начнем эфир, и прежде чем посыпятся вопросы, а их будет очень много по колоноскопии, мне хотелось бы вам сказать огромное спасибо. Вы в этой студии не случайно, вообще случайностей не бывает, я так думаю. Вы человек, который помогли мне исцелить 30-летнюю проблему. Я для вас не была самым сложным пациентом?
Точно нет.
Дорогие друзья, я хочу сказать, что очень много лет я мучилась с язвой желудка, и одно посещение врача Эмиля Гасанова поставила точку на этом вопросе многолетнем. Но это же не потому, что я легкомысленно лечилась или неправильно лечилась. Вы просто увидели причину?
Увидели, нашли причину, соответственно, начали с ней работать, получили результат, который, в общем-то, был для нас ожидаемый.
Ожидаемый. Ожидаемый – это то, что я сейчас забыла про боли утренние, вечерние, ночные. Спасибо вам большое.
Я тоже хочу сказать спасибо за доверие, потому что очень приятно и находиться в этой студии, учитывая, какие гиганты медицины у вас здесь были. Угу. Для меня тоже большая честь находиться здесь и вести с вами диалог. И надеюсь, наша встреча сегодня будет продуктивной и интересной.
А помните нашу предыдущую передачу с господином Макариным?
Да, смотрел, конечно.
Вопросов было очень много. Вам сегодня предстоит также отвечать на них. Наши подписчики уже готовы вступить в сражение, я так скажу, со своими проблемами, благодаря вам. И вопрос у нас сегодня очень актуальный. Когда нужно делать колоноскопию? Как вы считаете? Я знаю, что сейчас будут и другие комментарии сыпаться о том, что это больно, о том, что это вредно, о том, что не нужно этого делать, или мой опыт мне подсказывает, что это просто ужас. Но мы же все прокомментируем.
Да, с большим удовольствием ответим на все вопросы интересующие, потому что проблема действительно актуальна, проблема сложная. Вот это проблема, которая решаема на сегодняшний день с помощью современных технологий и, соответственно, современного подхода.
Причем не так уж все и страшно.
Абсолютно. На мой взгляд, страшно то, что может произойти, если этого не делать.
И еще ваше мнение, я так поняла, это нужно сделать каждому человеку.
Да, однозначно. Это колоноскопия – это то исследование, которое должен пройти каждый житель этой планеты, достигший 40-летнего возраста, ну и, соответственно, выше.
Ровно в 15 минут мы начнем работать с вашими вопросами, дорогие друзья. Вы их можете уже сейчас писать в комментариях. Наш администратор Антон собирает ваши вопросы и пересылает нам для того, чтобы мы смогли на них ответить. А сейчас небольшой фрагмент, трейлер. Невозможно всю жизнь в одну минуту уложить, но все-таки что-то мы сможем показать из личных архивов нашего гостя. Пожалуйста. Спасибо. В эфире «Врач от Бога», проект авторский Натальи Прониной, то есть меня, и сегодня у нас в студии гость, врач-эндоскопист Эмиль Гасанов. Эмиль, вы житель Санкт-Петербурга, вы родились в Санкт-Петербурге.
Да.
Хотелось бы узнать, что вы закончили, какое медицинское учреждение?
Закончил педиатрический университет на педиатрическом факультете, потом 2 года в ординатуре Института имени Мечникова.
Угу.
Вот, все вместе получается 8 лет учебы.
Вы изначально хотели, планировали работать с детьми?
Были, да, были такие идеи, мысли.
Кто вас сбил с пути? Кто вас увел в другую сторону?
Значит, до 6 курса я, наверное, поменял несколько специальностей. Постоянно думал, у меня были варианты из педиатрии, из кардиологии, инфекции какой-то момент понравились. Но на 6 курсе у нас был цикл гастроэнтерологии. И мне очень повезло, что наша группа попала к преподавателю, очень хорошему гастроэнтерологу, известному в городе и по всей стране. И глядя на то, как он ведет занятия, насколько он успешен, насколько он грамотный специалист, после цикла гастроэнтерологии я к нему подошел посоветоваться, в каком направлении пойти, потому что...
Ну и, конечно, он стал уговаривать, да?
И да, он мне посоветовал идти в эндоскопию, более такая мужская специальность, и можно заниматься диагностикой, операциями, ну и таблетками полечить, если дополнительный цикл пройти.
Скажите, пожалуйста, вот сколько лет вы уже в профессии?
С 2015 года. 6 лет, получается.
6 лет. Вы ни разу не пожалели о том, что...
Ни разу. Не было ни минуты, чтобы я пожалел, что пошел в эндоскопию.
А скажите, пожалуйста, занимаетесь ли вы параллельно наукой? Потому что на это у врачей, особенно таких, как вы, старательных, не хватает времени.
Времени действительно на это мало, но, конечно, мы стараемся, пишем статьи, ведем статистику, считаем наших пациентов, гистологии, интересные клинические случаи. Есть публикации у нас в журналах. И сейчас, конечно, эта работа ведется непрерывно, участвуем в конференциях, в эндоскопических, в гастроэнтерологических.
А какой интересный случай, вот последний, вам вспоминается вот так особенно?
Ну, самое свежее – это... Недавно был случай, где я нашел часть слизистой желудка в прямой кишке. То есть это очень редкая находка. И в мировой литературе с 1939 года описано менее 80 случаев.
Вообще в мире?
Вообще в мире. Вот.
Это значит, что желудок находится в кишечнике?
Да, в прямой кишке. То есть
в прямой кишке?
Прямой.
То есть через весь этот путь...
Да. Это состояние, оно, как правило, врожденное. То есть получилось так, при закладке, при эмбриологическом развитии часть слизистой желудка значит, образовалась на слизистой прямой кишки. Участок около 3-4 сантиметров. Мы уже подготовили материал, уже и будет публикация в журнале. Ну и у себя в Инстаграме я готовлю тоже пост на эту тему. Уже практически все готово.
Мне льстит, что наш эфир оказался в этом смысле. Опередил даже ваш Инстаграм. Дорогие друзья, в Инстаграме вы можете найти доктора Гасанова. У вас есть там какой-то ник?
Доктор Эмиль Гасанов.
Да, если, допустим, в рамки одной передачи мы не уложимся с комментариями ваших вопросов, то вы сможете потом в директе написать любой вопрос, и когда доктор будет свободен, а бывает он очень редко, вот когда я говорю такие вещи, когда он будет свободен, а сама знаю, что у вас времени практически не остается.
Ну, несмотря на это, с удовольствием общаюсь с подписчиками, стараюсь им отвечать по возможности, подсказывать в каких-то моментах.
А для чего вам нужны социальные сети?
Ну, в первую очередь, скорее всего, это просветительская работа, чтобы наше население было более... информировано о проблемах, которые существуют и которые можно предотвратить в первую очередь. Потому что, ну, действительно, очень много случаев приходит на такой же запущенной стадии, когда это все можно было решить намного раньше и намного проще.
Но миф, существующий среди нашего населения, он самый обычный, больно. Он самый банальный. Но, наверное, это кто-то говорил, передавал из рук в руки, кто-то свой собственный опыт вспоминает ужасный. Поэтому вот эти мифы мы сегодня постараемся развеять. Но это можно только сделать на практике. Что ж теория-то? Но, тем не менее, когда нужно делать колоноскопию, дорогие друзья, мы ждем ваши вопросы, комментарии. К нашему гостю вы можете обращаться непосредственно в каждом сообществе, которое сейчас транслирует нашу программу, в том числе и на YouTube-канале Теос Медиа. Мне хотелось бы сейчас я так полагаю, включить первый вопрос. Угу. Ну что ж, все очень серьезно. Все очень серьезно. Готовьтесь, Эмиль. Но прежде чем мы перейдем к вопросам, как я уже сказала, в 19:15, мне хотелось бы задать вам вопросы официально от себя. Они очень важны для меня, как для ведущей этой программы на Теос Медиа. Вы верующий человек?
Да.
Вы верите в Бога, ваша семья вся верующая?
Да, однозначно.
Так вот, скажите, как вера в Бога помогает в вашей профессиональной деятельности? Ну, если простым языком говорить, молитесь ли вы за своих пациентов?
Да, обязательно перед каждым исследованием я всегда говорю на своем языке, с Богом, все будет хорошо, настраиваюсь на нужный лад. И, соответственно, профессия такая, что без веры в Бога сложно нам будет на самом деле. И очень много моментов, и в практике это все подтверждается.
Бывали ли в вашей практике такие сложные случаи, когда вы понимали или в панике вдруг чувствовали, что земля уходит из-под ног, и вы один не справитесь, и только Бог может помочь? Бывало такое?
Были случаи, да, когда были некоторые сложные операции, когда остаешься один с пациентом. Вот, но,
а обычно вас много?
Ну, бывает, что и более старшие товарищи,
коллеги по
коллеги,
работе,
руководители рядом, если что, можно обратиться. У нас команда, которая всегда придет на помощь. Ну и бывают случаи, когда вот остаешься один на один с пациентом.
И как раз сейчас речь о таком случае.
Да. Была ситуация, что удалял ранний рак желудка. Операция достаточно сложная, но ранее я уже выполнял такие операции. Вот. И в какой-то момент вот прям почувствовал, что какой-то прилив сил дополнительный появился. И все уже прошло успешно, удалили единым блоком. И дальше пациент уже выписался на третьи сутки уже со здоровым желудком, в общем-то.
Можно сказать слава Богу, точно, что помог. Спасибо вам большое. Это очень важный пример для меня, как человека, которого вы исцелили. Я считаю, что Бог через вас меня исцелил. Спасибо вам большое. Итак, 2 минуты. Давайте я проверю, когда нужно делать колоноскопию. Вопрос к нашим подписчикам и другие вопросы по этой теме. И еще раз давайте напомним нашим подписчикам, где вас можно найти, если сегодня кто-то не получит ответ на свой вопрос.
Самое простое – это в Инстаграме. Угу. Вот, в директе можно написать. Все мои подписчики знают, что я с удовольствием отвечаю. Вот. Угу. Могу дать какие-то контакты, данные специалистов, кому есть, что можно обратиться, если даже не по моей части.
Поэтому... А что значит не по вашей части?
Ну, бывает...
У вас специализация как эндоскописта? Колоноскопия, допустим, а есть...
Ну, бывает, что ко мне обращаются пациенты, которые обратились уже с такой запущенной формой рака, например. Вот, и я их направляю к нашим онкологам, нашей сильной и такой достаточно серьезной, успешной команде онкологов.
А еще каким специалистам вы можете отправлять своих пациентов?
К гастроэнтерологам. Мы с ними очень близко сотрудничаем. Вот, хирурги, вот опять же онкологи. Вот такие вот смежные специальности, которые всегда с нами на связи.
То есть у вас есть возможность вашего пациента передать из рук в руки в надежные руки хирургов или гастроэнтерологов при каких-то вопросах, да, которые вы не можете как специалист, допустим, вот в данной ситуации разрешить.
Да, ну это для нашей клиники это такая обычная практика, то есть у нас командная работа и связь с другими специальностями. Мы можем это прямо и во время исследования вызвать кого-то из специалистов, да, чтобы они посмотрели, оценили
или
свою патологию. И дальше уже передаем пациентам, соответственно, пациентов уже в руки, которые будут прицельно заниматься этим вопросом.
Ну что ж, вы готовы?
Да, конечно.
Эмиль Гасанов, врач-эндоскопист, сегодня в нашей студии отвечает на вопросы подписчиков, когда нужно делать колоноскопию. Дорогие друзья, если вы не получите сегодня ответ на какой-либо ваш вопрос, ну, просто мы не успеем, потому что не хватит эфирного времени, вы можете найти врача в Инстаграме и написать ему в директ, если вы сочтете, что он сможет ответить на ваши вопросы. Ну что, вы готовы?
Да.
Эмиль, начинаем. Надежда спрашивает, как большая просьба ко всем нашим подписчикам. Пишите, пожалуйста, из какого вы города или региона, для того, чтобы мы тоже имели представление, с какими мы сейчас районами нашей страны или зарубежья имеем дело. Надежда спрашивает, как выявить на ранней стадии диффузный подслизистый рак, который или схожий с которым был выявлен у Андрея Павленко.
Угу.
Как выявить на ранней стадии диффузный подслизистый рак? Имеет ли это отношение к колоноскопии?
Колоноскопии нет, тут вопрос о желудке, о гастроскопии.
Угу.
Но, к сожалению, такие формы рака не очень...
Лучше
злые.
Обнадежить.
Да.
Или перенаправить человека к специалисту?
Такие формы рака очень сложно выявить на ранней стадии. Вот, они, как правило, бессимптомные, с очень таким ростом стремительным. И поэтому единственный способ выявить рак на ранней стадии – это вовремя пройти гастроскопию.
Угу.
Вот, и я бы всем рекомендовал выполнять гастроскопию в условиях седации под медикаментозным сном, потому что зачастую рвотный рефлекс очень мешает при осмотре. И, как правило, длительность гастроскопии должна составлять не менее 7 минут. Это если желудок идеальный, без патологии. Если мы ищем патологию желудок с изменениями, с воспалительными, с полипами, нужна биопсия, то тут длительность исследования может быть и до 15-20 минут.
Угу.
Поэтому в идеале это сон, спокойный пациент спит, врач работает, ищет необходимые изменения, если они есть. Ну и дальше уже прицельная биопсия, и, соответственно, информативность намного выше по сравнению с исследованиями, которые проводятся без наркоза.
Ваше пожелание – это с использованием наркоза?
Да. И, как правило, диффузный рак, если возвращаться к вопросу, это все-таки наследственная форма чаще всего. Вот. И у пациентов, у которых есть наследственность по онкологии близких родственников рака желудка. Тут, конечно, зависит от формы рака, но эти пациенты входят в группу риска. И им надо обследоваться и в более раннем возрасте, и чаще, чем людям, которые не имеют каких-либо факторов риска.
Эмиль, следующий вопрос вам задает Анна. Добрый вечер, мне 50 лет, колит с 2002 года. С 2008-го Далиха Сигма. Я могу что-то не так прочитать, но очень надеюсь, что у меня все получится. С 16-го года атрофический колит. Как часто надо делать в этом случае колоноскопию?
Тут необходимо уточнение, выполнялась ли биопсия пациентки. Потому что диагноз колита ставится на основании гистологии, есть разные формы колита. И, соответственно, в этом случае должна быть выполнена мультифокальная биопсия, начиная с тонкой кишки, по два фрагмента из каждого отдела. То есть все вместе 7 отделов, 14 биопсий минимум. И на основании гистологического заключения мы можем уже поставить диагноз. И дальнейшая тактика уже зависит от гистологии, от клинической картины. Ну и, конечно же, все формы колита, это тоже наблюдается с целью своевременного исключения полипов, новообразования и их, соответственно, удаления эндоскопическим способом.
Тамара спрашивает, здравствуйте, насколько сложно удалять полипы в кишечнике? Угу. Это как раз тема колоноскопии.
Да. На самом деле существует несколько способов.
Угу.
Вот. И все может пройти по-разному. Полип можно убрать там за 2 минуты, и никаких осложнений может не быть. И при этом же нельзя недооценивать эту операцию, потому что удаление полипов может привести к осложнению, к перфорации. А это уже большая полостная операция хирургическая, может закончиться выведением колостомы даже. Поэтому...
Что такое колостома?
Колостома – это когда выводится на переднюю брюшную стенку часть кишки. И, соответственно, идентификация происходит уже в колоприемник, ну, уже не через естественное отверстие.
Извините, что я переспрашиваю, просто я как обыватель. Врачей в нашей студии бывает много, и, естественно, я могу в чем-то не разбираться. А если честно, я в очень многих вопросах не разбираюсь, так как и наши подписчики, потому что это люди, ваши пациенты, которые, ну, чаще всего обращаются к интернету, если что.
Угу.
Ну, может быть, они пойдут в поликлинику к врачу. Но когда общаешься с врачом, вы же избегаете какие-то вещи говорить. Вот, например, бывает так, что вы можете не сказать напрямую человеку о диагнозе. Бывает такое?
Бывают ситуации, когда мы без гистологии своевременно стараемся не пугать, потому что может быть такое, что мы видим признаки какого-то злокачественного образования, а по гистологии это оказалось воспалением. Поэтому до гистологии, как правило, мы не можем, ну и не имеем права даже говорить, что у человека злокачественное образование, если нет явных признаков. Ну и возвращаясь к вопросу по поводу удаления полипов, операция, как правило, несложная, но в то же время нельзя ее недооценивать.
А как курение влияет на желудок? Ну, это такой банальный вопрос, но тем не менее он актуальный, потому что сейчас курение, оно популярно. Что скажете, как специалист?
Ну, курение как один из факторов риска и воспалительных заболеваний, и, как показывает статистика, пациенты, которые имеют стаж курения, у них больше рисков и к новообразованиям различным, в том числе и злокачественным. Поэтому курение, это, конечно, является фактором риска для пациентов, у которых в дальнейшем могут быть проблемы с желудком.
А как часто к вам приходят люди, которые имеют эту вредную привычку, с проблемами? Вот из того количества пациентов, которых вы смотрите за день, сколько из них курящих? Или вы не задаете такие вопросы?
Нет, задаем вопросы, вот, но в любом случае мы не рассматриваем курение как единственную причину проблем с желудком, если мы их нашли. То есть это все в комплексе.
Дорогие друзья, я напоминаю, что в эфире проект «Врач от Бога», и сегодня у нас в студии врач-эндоскопист Эмиль Гасанов. Мы говорим на тему колоноскопии, когда нужно делать колоноскопию. И еще один вопрос, а потом я попрошу вас прокомментировать мой вопрос, который мы подготовили от программы. Вероника спрашивает, дивертикулы в кишечнике, правильно я произнесла, чем они опасны?
Дивертикулы в кишечнике, значит, встречаются после 50 лет достаточно часто, то есть нередкая патология.
А что это такое?
Это выпячивание стенки толстой кишки, которые могут возникать на фоне запоров. С возрастом эластичность стенки толстой кишки страдает, и твердый кал может приводить к выпячиванию стенки и таким кармашкам. Вот. Зачастую они протекают бессимптомно. То есть могут не вызвать никаких симптомов, и пациент всю жизнь с ними живет, и даже не знал бы о них, если бы не сделал бы колоноскопию. Но в каких-то случаях они могут воспаляться, и тоже дивертикулит воспаления. Данное воспаление вызывает симптомы в виде болей в животе, как правило, слева внизу. Вот. И в очень запущенных случаях вот этот кармашек из-за воспаления может простым языком проткнуться. То есть может возникнуть дырка. Это уже перитонит, то есть воспаление брюшной полости. Это уже операция хирургическая. Поэтому, конечно, при возникновении симптомов нужно обследоваться. И на момент дивертикулита тоже. Самый молодой мой дивертикул, который я находил, это 21 год.
У молодого человека?
Да, достаточно нетипично, но был такой случай.
Бабушка 84 года, регулярно принимает слабительные. Для нее норма каждый день пить таблетки. Это нормально или нужно делать какие-то перерывы?
84 года, если без слабительных у человека запоры, которые могут длиться неделю и больше, соответственно, слабительно пить нужно. Вот. Другой вопрос, что корректировка дозировки должна быть обсуждена с гастроэнтерологом для того, чтобы стул был мягкий, ежедневный желательно. Вот. Ну и если без слабительных стула нет, то, соответственно, слабительные нужны.
И прежде чем мы продолжим, дорогие друзья, зачитывать ваши вопросы, а их немало, пожалуйста, присылайте их в комментариях. Тема сегодняшней передачи «Когда нужно делать колоноскопию?» Мне хотелось бы обратиться к вам, Эмиль, с достаточно интересной темой. Вот скажите мне, пожалуйста, ведь молодежь, она думает, что у них все в порядке и очень редко приходит на профилактику. То есть вы считаете, что колоноскопия, ее нужно делать каждому человеку. Почему?
Колоноскопию...
Особенно да. Вот, что касается нашей молодой темы, молодых да, людей.
Обязательно. Если есть симптомы, такие как жидкий стул, необоснованный, кровь в стуле. Вот я попрошу обратить внимание, кровь в стуле – очень грозный знак. Вот. Самая частая причина – это, да, геморрой, трещина. Если это так, то, соответственно, проктолог этим занимается. Но очень много пациентов приходит, и у меня вот готовится серия постов на эту тему, когда пациенты приходят, в течение года у них кровь в стуле, все говорят, думали геморрой, лечат геморрой. А при колоноскопии в прямой кишке запущенный рак, который все это время кровил. И когда им задаешь вопрос, пациенты стесняются даже родственникам своим сказать о такой проблеме. То есть, ну, достаточно тема индивидуальная, интимная, и зачастую пациенты стесняются, боятся прийти на исследование, вовремя обследоваться. Ну и как раз сегодняшний наш эфир я хотел бы просветить в том направлении, чтобы пациенты при возникновении каких-либо жалоб не боялись и не стеснялись этого. Потому что зачастую врачам-эндоскопистам вот, все равно, кто там лежит перед ним, в каком виде, нас это вообще не волнует, ни разу никаких таких моментов, что вот врач да, чего-то...
Врач – это как ангел, наверное.
Да, врач – это, можно сказать, бесполое существо, не обижается. Мужчина, женщина, молодой, старый.
Самое главное – это ваше здоровье.
Однозначно. И почему надо? Рак толстой кишки – это одно из тех онкологических заболеваний, которые можно предотвратить современными способами. И уже давно доказано, что в большинстве случаев рак когда-то был полипом. И как раз наша специальность, она направлена на то, чтобы вовремя найти этот полип и вовремя его удалить.
Но по вашему мнению, как врача-эндоскописта и профессионала, который работает в такой замечательной команде профессионалов, сколько раз в год надо это делать? Или вообще сколько раз в жизни это надо делать?
Значит, если мы берем да, пациентов, у которых нет никаких симптомов до 40 лет, 40 лет – это тот возраст, когда пора сделать первую колоноскопию, даже если у вас нет никаких симптомов.
Сколько?
40 лет.
40 лет.
Да. По рекомендациям, это уже давно посчитано, я больше доверяю японским рекомендациям, в 40 лет должна быть выполнена первая колоноскопия. Дальше периодичность зависит от того, что мы находим при первичной колоноскопии. Если все чисто, никаких полипов нет, никаких воспалительных изменений нет, то контроль через 5 лет, не реже. Американцы советуют через 10 лет. Но мы больше верим японцам, у них и более успешная эндоскопия. И они считали тоже, это не цифры, которые не с потолка взяты. Через 5 лет контроль на колоноскопии, если все нормально. И у меня был в практике случай, женщина в 2011 году выполняла колоноскопию, все чисто, через 9 лет ко мне пришла, там запущенный рак прямой кишки. Поэтому 5 лет...
И она ничего не чувствовала?
Были жалобы, опять же, кровь, стул неоформленный.
А может живот болеть в этих случаях?
Может.
Возвращаемся к нашим вопросам. Дорогие подписчики, сегодня у нас в студии врач-эндоскопист Эмиль Гасанов, который отвечает на вопросы по теме «Когда нужно делать колоноскопию?». И ваши вопросы по этой теме близлежащие. Юлия спрашивает, расскажите, пожалуйста, про перистальтику кишечника, когда есть ощущение, что кишки постоянно двигаются. Обращаетесь с такими вопросами? Ну, я знаю людей, которые постоянно испытывают дискомфорт по этому поводу.
Бывает, да. Но... Первый специалист, к которому должен обратиться пациент с такими жалобами, это все-таки гастроэнтеролог, который назначает и диагностику, и план лечения.
То есть гастроэнтеролог. Да. Тамара из Ижевска. Есть ли связь между наличием полипа в кишечнике и болью в суставах? Спасибо. И вам, Тамара, спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Полипы, они в большинстве случаев не вызывают никаких симптомов. То есть это случайная находка. Угу. Полипы могут вызывать какие-то кровотечения. Это, как правило, полипы уже большие, на ножках, которые хорошо кровоснабжаются. И, как правило, каких-либо других симптомов в плане болей в животе, в суставах. Нет такой связи.
Угу. Тамара спрашивает, насколько срочно нужно удалять полипы в кишечнике после их обнаружения?
Ну, зависит от размеров полипов.
Если а что, врач... есть какая-то минимальная, при которой можно понаблюдать?
По-хорошему, все полипы должны удаляться, за исключением гиперпластических полипов, воспалительных, которые находятся в прямой кишке, ну, вот, левых отделах. Вот. Ну, я хочу направить в то русло, что если мы нашли полип, это не экстренная операция, которую нужно сделать на следующей неделе. То есть бывает
то
такое,
есть
что
можно понаблюдать.
Можно понаблюдать не надо, надо готовиться к удалению его, но это можно сделать через месяц, через два. Зависит от размеров. Если нет никаких сомнений, что там нет злокачественного фокуса, то в принципе в течение 3 месяцев тот срок, когда можно удалить полип. То есть не бежать сразу удалять, если нет такой возможности, но удалить надо.
Эмиль, сложный вопрос. Ну, по мере возможности, пожалуйста,
да,
если опыт вам сейчас подскажет правильное решение. Дважды удаляли свищ в прямой кишке. И он опять открылся. Что делать? И хирурги не находят решения.
Встречаются такие пациенты.
Я так понимаю, многолетняя проблема.
Да, и бывает такое. Свищи – это, в принципе, очень коварные такие ситуации. Зависит от того, какой это свищ. Зависит от операции и от центра, где все проводилось. Потому что рецидивы достаточно частые. Но в этой проблеме должна помочь команда проктологов.
Но вот ваш опыт… Он что подсказывает? Какие анализы нужно сдавать? Что, почему люди, профессионалы разводят руками? Ведь я так понимаю, что эта проблема-то многолетняя.
Ну, с вещами прицельно занимаются проктологи. То есть это уже хирургическая специальность, которая целенаправленно занимается проблемами прямой кишки, в том числе с вещами. А тут эндоскописты, они только диагностику проводят.
То есть в этом случае вы, если бы столкнулись на осмотре с этим, то пригласили бы специалиста?
Да. Обязательно проктолога, который уже дальше вел бы этого пациента. Ну и тут решение просто, как правило, только оперативное вмешательство в том объеме, который поможет решить эту проблему. Потому что бывают такие небольшие операции, при которых риски рецидива повторной проблемы, да, они высокие.
Дорогие друзья, после того, как наша передача подойдет к концу, и если вы не услышите ответ на свой вопрос, ну, все-таки эфирное время у нас ограничено, вы сможете написать вопросы свои специалисту Эмилю Гасанову в директ, в его инстаграм-блоге.
Да.
Эмиль Гасанов, правильно?
Да.
Следующий вопрос. Вы не устали?
Нет, с удовольствием.
Но это то, в чем вы разбираетесь, в том, что вы знаете и каждый день наблюдаете. Нужно ли обезболить при колоноскопии? Это же очень больно, пишет Ляля. Ну, нужно ли? Я так добавлю от себя. Можно ли? Стоит ли? Вот.
Ну, я так понимаю, вопрос связан при проведении исследования вне седации. То есть,
что такое укол? Седация? Объясните,
это наркоз,
пожалуйста.
Когда пациент вводит в вену укол, пациент засыпает, дышит самостоятельно, а врач проводит исследование. Пациент ничего не чувствует, никаких ощущений болезненных не бывает. По поводу обезболивания. Знаю, что есть в некоторых центрах такая практика, чтобы сделать обезболивающий препарат внутримышечно перед исследованием. Но на самом деле большого смысла в этом нет. То есть, как правило, вообще в целом колоноскопия при нормальной картине не вызывает никаких болевых симптомов. То есть болевых рецепторов на слизистой толстой кишке нет.
А анестезия это не вредна для здоровья?
Сейчас такие анестезии, которые, в общем-то, очень щадящие, и у пациента чувствуется, что он хорошо выспался, и все, и буквально на...
Не тошнит после выхода из-под наркоза?
Нет.
Голова не кружится. Ирина, поблагодарила вас, потому что получила ответы на все свои вопросы. И вам спасибо, Ирина. Мы продолжаем нашу программу, тему передачи «Когда нужно делать колоноскопию» и все рядом лежащие вопросы, которые интересуют наших подписчиков, пишите в комментариях. Татьяна написала из Волгограда. Очень рады, что... И там нашу передачу смотрят и слушают. Скажите, пожалуйста, у меня была операция в 2013 году. Удалили 2 метра кишечника. Сейчас у меня жидкий стул. На что обратить внимание? Спасибо за вопрос.
Тут сразу вопрос. Из-за чего удалили 2 метра кишечника?
Если не трудно, Татьяна, допишите, пожалуйста, причина удаления.
Да, все-таки диагноз какой-то был. Вот. И я так понимаю, это тонкая кишка. Я так подозреваю, что была удалена. Вот. И далее зависит просто. Если это из-за болезни Крона, соответственно, тут общение с гастроэнтерологом.
Я все время слышу это название, но так и не могу понять, насколько оно действительно актуально для нашего современного мира. Болезнь Крона.
Достаточно актуальная проблема. Это воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, который может поражать пищеварительную систему от языка и до прямой кишки.
Причина в чем?
Причина точно неизвестна на сегодняшний день, но связывается с генетической предрасположенностью, с аутоиммунными проблемами. Поэтому проблема очень актуальна. У таких пациентов более высокий риск злокачественных, злокачественных образований толстой кишки в том числе.
Антонина спрашивает. У меня полипы в желудке удаляют, но они опять проявляются. Атрофический гастрит.
Если у пациентки воспалительные полипы или полипы фундальных желез, они не требуют никакого удаления. Просто наблюдение динамическое. Нужно понимать, какой это полип. В желудке удаляются только полипы опухолевой природы. Если это воспалительные гиперпластические полипы, мы их удаляем только в том случае, если есть риски кровотечения, если они больше 2 сантиметров, могут вызвать какие-то симптомы.
Но ведь я так полагаю, что это посоветовали ваши коллеги.
Все может быть. Очень много к нам приходит пациентов на удаление воспалительного полипа. Мы смотрим и говорим, что смысла в этом нету, и живите спокойно.
У нас осталось 12 минут. Мы постараемся ответить на большее количество вопросов и дать вам полезную информацию. В эфире проект «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии врач-эндоскопист Эмиль Гасанов. Как лечить атрофический колит? Наблюдается в течение уже многих лет.
Атрофический колит, опять же, хотелось бы гистологического заключения, чтобы более прицельно ответить на этот вопрос. Но в нашей клинике, вообще по рекомендациям, когда к нам приходит пациент с диагнозом колит, однозначно берется биопсия со всех отделов. То есть разные формы бывают. И, соответственно, данной проблемой уже в дальнейшем занимается гастроэнтеролог.
Анна спрашивает по поводу моего колита. К сожалению, мне ни разу не делали гистологию, хотя колоноскопию 3 раза, даже в онкодиспансере.
Ну, как мой колит? Опять же, без гистологии мы не можем сказать. Есть микроскопический колит, в который входит коллагенозный, например, колит.
То есть это обязательно нужно сделать?
Обязательно. Диагноз колит – это все-таки гистологический диагноз.
Ирина пишет. Я понимаю, насколько это действительно проблема в нашем современном мире. Чем опасна спаечная фиксация кишечника? Можно как-то улучшить состояние? Знакомая для вас тема?
Спаечная фиксация кишечника, мы с ней сталкиваемся, когда выполняем колоноскопию. То есть у таких пациентов бывают некоторые трудности при проведении колоноскопии, потому что кишка фиксирована, углы могут быть острые, проведение аппарата может быть затруднено. Таким пациентам однозначно нужно делать исследование под наркозом. Но если симптомов никаких не вызывает, то в принципе никакой катастрофе это не должно привести.
Но, Ирина, я так понимаю, интересуется не только проведением этой процедуры колоноскопии, она вообще, можно как-то улучшить состояние вообще, вот, будничное в жизни?
Ну, тут надо смотреть на симптомы, которые есть у пациентки, консультация, опять же, гастроэнтеролога, и если медикаментозная терапия не помогает, то тут уже консультация хирургов для определения тактики.
Валентина, вопрос очень серьезный, касается сына. Есть ли какие-то новые достижения в лечении неспецифического колита? Такой есть.
Есть, однозначно.
Да. Сын болеет уже 10 лет.
Неспецифический колит лечится очень успешно. И в специальном центре есть воспалительных заболеваний кишечника. Такие пациенты уходят такую длительную ремиссию. Это когда заболевание себя никак не проявляет. И тут просто необходимо найти своего врача, который знает современную тактику лечения, и динамическое наблюдение. Так это то состояние, которое, в общем-то, очень успешно сейчас лечится и контролируется.
Ольга из Санкт-Петербурга. При сидящей работе болезненные ощущения. Я так понимаю, что в животе. Но ни с копчиком и поясницей это не связано. Это может быть признаком заболевания кишечника?
При длительной сидящей работе тут больше могут себя проявлять геморроидальные вены, сосуды, которые могут и дискомфорт вызывать. А так, если каких-то болей в животе нет, нет проблем со стулом, то есть стул ежедневный, оформленный, без примесей, то, как правило, каких-то проблем с кишечником не должно вызывать.
А вообще сидячая работа, она... Вот я за компьютером по 12 часов иногда приходится сидеть. Она влияет на работу кишечника?
Влияет однозначно. Все-таки сидящий образ жизни малоподвижный. Это тоже влияет и на моторику кишки, и на работу всего желудочно-кишечного тракта. Конечно, активность нужна. И в том числе это является и профилактикой здорового образа жизни и работе кишечника.
А это, я так понимаю, ваша пациентка. Татьяна. Фамилию потом покажу.
Хорошо.
Опухоль прямой кишки, ходила, искала с приемником, через 3 месяца было закрытие. Большое вам спасибо. Было в вашей практике?
Было, однозначно.
А вообще, какие операции вам приходится в будничной жизни делать?
Связанные
с колоноскопией.
Самое частое – это удаление полипов, выполнение диссекции, это более сложная эндоскопическая операция. При более крупных образованиях и злокачественных. То есть мы работаем в рамках слизистого и подслизистого слоя, а толщина стенки толстой кишки 3-4 мм в среднем. Нам приходится работать в условиях 1-2 мм. То есть такая достаточно ювелирная работа, аккуратная. Это такая очень современная технология, которая действительно решает большие проблемы, когда вовремя все выявлено и не приводит к катастрофическим проблемам.
Вы позвольте, я попрошу нашего инженера показать фотографии с места работы. Прежде чем еще один вопрос зачитаю, покажите, пожалуйста, Александр, нам. Я подготовила фотографии. Это фотографии как раз с места событий, непосредственно на процедуре. Это может быть не колоноскопия, а другая, да?
Гастроскопия, да, абсолютно.
Да, но вот этот экран вам позволяет видеть все подробности, да?
Однозначно. То есть разрешение очень высокое. Мы находим образование, которое меньше 1 мм в диаметре.
А это что такое?
Это желудок.
Это желудок?
Да.
Такой красивый.
Очень красивый. Эндоскопия, это очень
А почему 4 экранчика с левой стороны?
Это фотографии, которые мы фиксируем у себя и в протоколах тоже, и необходимости даем пациентам, и себя, соответственно, контролируем, пересматриваем.
И это один из ваших семинаров или конгрессов, на которые вы выезжаете для того, чтобы повысить свою квалификацию. Что это был за выезд?
Это была конференция в Египте. Обсуждались проблемы желудочно-кишечного тракта. Были международные эксперты, которые делились своим опытом. И мы, соответственно, как представители России, тоже у нас и спикер был свой, и мы тоже делились опытом с коллегами. И поняли для себя, что эндоскопия в России на хорошем уровне на сегодняшний день.
Следующий вопрос, который мне хотелось бы задать сегодня в программе, в завершении программы, потому что у нас осталось 4 минуточки, но я думаю, что вот эту тему нужно обязательно осветить сегодня в нашей передаче. Тема, которая была, когда нужно делать колоноскопию, как вы относитесь к народной медицине? Вот Ирина спрашивает, как пить сок чистотела? Это, конечно, не имеет отношения сегодня к нашей работе, вот в эфире, по профессиональной вашей деятельности. Но, тем не менее, скорее всего, пациенты приходят и говорят, а я пил вот эту травку, а мне посоветовали вот это. Что скажете?
В плане лечения онкологических заболеваний кишечника, воспалительных заболеваний, не доверяю народной медицине.
Потому что сначала нужно делать диагностику.
Да. В плане лечения запоров вполне растительные препараты очень помогают, поэтому тут зависит.
А чернослив – это народная медицина? Потому что я помню с самого детства, когда какие-то вопросы возникали, бабушка всегда давала чернослив. А когда слабит, крахмал в чае крепко растворяла.
Да, это из этой же серии.
Ну, то есть сначала диагностика.
Да.
Сначала понять причину того, что у тебя там внутри происходит. Юля благодарит нас за эфир, а мы благодарим вас, дорогие друзья. Программа подходит к концу. Как мы и говорили, 50 минут пролетят. И несколько напоминаний. Вопросы нашему гостю Эмилю Гасанову вы можете задать в директе на инстаграм-странице доктор Эмиль Гасанов. Найти это можно без труда, да?
Да, все верно.
Ну, а теперь советы врача от Бога. Вас так в народе называют. Это не какое-то звание, которое программа вам присудила. Это люди так называют. Это я вам говорю, что вы действительно человек, который пришел в мою жизнь не просто так. Дайте нам совет.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо и за доверие. Тоже это всегда очень ценится врачами. Ну, главный совет – это берегите себя. Ничего не бойтесь, никаких диагностических манипуляций, эндоскопических бояться не надо. Это то, что может действительно спасти жизнь. Вот. Не стесняться ничего. Если есть проблема, говорите об этом. Ну и никто, кроме вас, не позаботится о вашем здоровье.
После 40 лет идите хотя бы для того, чтобы понять, что у вас там все в порядке.
Однозначно. 40 лет – тот возраст, когда уже надо сделать впервые колоноскопию, 40-45, есть разные рекомендации. И опять момент, если у кого-то в семье была онкология,
связанная с прямым кишечником или вообще?
Да, и с ободочницей, с толстой кишкой, то этим пациентам тем более нужно обследоваться. И, как правило, таким пациентам нужно начинать за 10 лет до того, как был выявлен рак у ближнего родственника. То есть, если в 45 была выявлена онкология,
то вам нужно сходить в 35.
30, да, все верно.
Наша программа подошла к концу. И я так понимаю, что нужно встречаться еще раз.
Обязательно, с удовольствием большим.
Потому что вопросов очень много. И если мы сегодня смогли помочь кому-то из наших подписчиков, то я буду очень рада. Значит, наша главная задача выполнена. Я благодарю вас, Эмиль. Удачи, здоровья, ну и, конечно, возможностей отдыхать.
Спасибо. Спасибо большое.
Всего доброго, дорогие друзья. Напоминаем, что наша программа выходит каждый понедельник в 19:00, а на YouTube-канале Теус Медиа мы вещаем в прямом эфире. Запись в Instagram будет выложена сегодня вечером, после того, как программа подойдет к концу. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.